нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Наша программа совместно с журналом «Знание и сила». Прошлую субботу с Олегом Будницким мы начали тему, и сегодня будет продолжение, сегодня еще одна передача, продолжение разговора о Великой Отечественной войне «Взгляд из окопа». Олег, добрый день.
Здравствуйте.
Да, но там у нас какие-то массы посещений, все читают прошлую передачу и бурно комментируют.
Да уж. Ну, наряду со всякими, скажем так, несуразностями, там есть и вполне любопытные и комментарии, и вопросы, я бы сказал. Вот один меня, как историка, который зарабатывает таким образом свой хлеб, не то чтобы порадовал, но вот некоторую такую зацепку дал для начала этого разговора. Один из слушателей пишет, что вот когда история станет точной наукой, отвечу, никогда. Этим она отличается от физики, химии или математики. И этим гуманитарные науки отличаются от наук точных или естественных. Другое дело, что история должна пользоваться научными методами. То есть не идти по принципу, я подбираю какие-то факты или источники
под
свою идею. Да. А я пытаюсь понять явления в их совокупности. Не рассматривать это явление, в данном случае Великую Отечественную войну, с какой-то одной точки зрения, не подгребать это под свою концепцию, а попытаться понять это все в цельность. И вот, к сожалению, как я понимаю, ну, я думаю, подавляющее большинство слушателей все это понимает правильно, некоторые люди как бы мыслят черно-белыми категориями, я бы так сказал, да, или как я когда-то прочитал, у некоторых людей есть однополушарное мышление. Или плохой, или хороший. Или так, или только так, или по-другому. Угу. А что и так, и по-другому одновременно может быть, это как бы не всегда укладывается в голове, или люди не хотят это понимать. Ну, вот я приведу такой, может быть, наиболее яркий и, может быть, в некоторой степени провокационный пример — маршал Жуков, да, вокруг которого столько копий ломаются. Но не то, что там у кого-нибудь, а у Григория Чухрая, фронтовика и замечательного режиссера, я прочитал такую фразу, что вот Сталин хотел, так сказать, Жукова задвинуть, чуть ли не арестовать, не удалось, не получилось. А современные очернители истории делают из него стяжателя. А при чем здесь очернители истории? Ведь это информация о том, что Жуков там вывез 7 вагонов мебели из Германии, там сколько там сот шкур, там 55 ковров, чтобы меня поразило в этом перечне 8 аккордеонов. Это ведь не очернители, это протоколы. Это протоколы, и, увы, там некоторые друзья-сослуживцы Жукова, они, в общем-то, были осуждены за вот эти дела. А сам маршал, в общем, не пострадал, чересчур крупная была фигура. Другие личные качества у Жукова некоторые были не очень симпатичны, и на руку был, так сказать, скор, и некоторые там в личной жизни были не очень хорошо характеризующие моменты. Но какое все это имеет отношение к полководческим дарованиям Жукова или наоборот? Так? Ведь, понимаете, замечательный полководец не обязательно хороший человек. И в любом человеке намешано очень разное и всякое. И участь людей, которые вошли в историю, такова, что люди хотят знать, какими они были во всей совокупности. Никуда не денешься. И к этому надо быть готовым.
Конечно.
Пушкин когда-то радовался, что пропали дневники Байрона. Потому что толпа будет жаловаться, толпа будет радоваться. Он мал, как мы, он мерзок, как мы.
Он такова... мерзок, не как мы, по-другому.
Да, и так, иначе, да.
Да.
Писал Пушкин, но, понимаете, такова участь исторических личностей. И когда люди хотят знать, это нормально. Это нормально, ты никуда не денешься. И, повторяю еще раз, говорить, что если кто-то... Ну, это я себе, я маршал Жуков никогда не писал, о других историках, которые пытаются понять Жукова как человека во всей совокупности, да, тут нет очернения истории, это попытка понять эпоху и понять ее деятелей. Это, повторяю еще раз, никакого отношения не имеет к полководческим дарованиям Жукова. Кто-то критически воспринимает его военные операции, кто-то считает его величайшим гением.
Что-то уже правильно, что разобрать и, в общем-то, и все операции, последовательность, становление именно как деятеля, именно как полководца, как военачальника.
Да, это вот просто я взял для яркости примера. Да? Мы можем найти массу таких вот вещей, в истории, особенно в истории войны. И взгляд из окопа, скажем так, то есть когда мы пытаемся проанализировать восприятие войны и быт войны через дневники и письма воспоминания рядовых ее участников, рядовых буквально в смысле слова, также младших командиров, офицеров, это не только противопоставление, скажем, этой памяти о войне, той памяти, которая сформирована через генеральские мемуары. Это в то же время дополнение. Понимаете, если мы хотим понять о планировании, что-то узнать о планировании операции, наверное, надо читать генеральские мемуары и какие-то документы Генштаба. Угу. Если мы хотим понять, как эту войну переживал народ, и как это сказывалось, и как жил и воевал рядовой участник, из окна Генштаба или даже из, я не знаю, там, штаб-квартиры,
командного пункта,
этого не видно.
Да.
Поэтому одно не противоречит другому, когда один добрый человек разместил на сайте перечень героев, которые закрыли грудью амбразуру ДОТа, то это тоже правда войны, но она не вся правда. И если мы говорим о тяготах и бедствиях, и о глупостях, например, да, не только о подвигах, это не отменяет подвиги. Угу. Это просто показывает картину во всей ее целостности.
Нет, и что касается там с амбразурами, это вот тоже мне открытие. Извините меня, в школе у нас была пионерская дружина имени Александра Матросова. И поэтому это поразительная вещь, потому что мы все это читали, и все это было известно, и кто сделал до, и кто сделал после. И как это было, и сколько было людей, которые делали по-другому. То же самое, есть такая даже пояс «Солдат Петр Рябинкин», когда это вот совсем по-другому это делается. И это все и такое открылось, там, что вот есть символ какой-то, вот Александр Матросов, есть реальный человек, есть символ. А можно сколько угодно говорить, только без презрения к тому, что он сделал. А было масса людей, которые решали, кто от отчаяния, кто от невозможности, кто от умения решал ту же самую маленькую и страшную проблему, которая у него создавалась именно в ходе боя. Вот это тоже примеры.
Да, совершенно верно. И еще один момент. В армии служило в общей сложности, те, которые были уже в армии накануне войны, призваны во время войны, 34,5 миллиона человек. Понимаете? Это огромная масса людей.
Это государство, так,
да,
целая
так,
страна.
Совершенно верно. И там было очень разное. Вот мы что должны изучать? Только героев, а преступников, например. Я говорю в прямом смысле слова, те, кто был осужден военными трибуналами.
Чтобы была полная картина всех.
А как вы думаете, сколько людей было осуждено, военнослужащих советских, осуждено только военными трибуналами, не говоря о других формах судов? 994 тысячи, почти миллион. Более 157 тысяч были приговорены к расстрелу за различные воинские преступления. Ну, не все приговоры были приведены в исполнение, некоторых заменили заключением в тюрьмах и лагерях или отправка в штрафные части. Но это миллион людей. Это наши люди. Мы должны знать, что произошло и почему. Так? И так далее. То есть все то, что касается истории войны, да любой части истории, подлежит исследованию. Примерно две трети наших людей, по данным социологических опросов, считают, что мы не знаем всю правду о войне. Но когда эта вся правда, да, начинает изучаться, и когда люди пытаются докопаться до вещей не только героических и пафосных, но и до обыденных или крайне неприятных, то это не очень хорошо слушать и знать. Это рушит ту картину, да, которая сложилась где-то, в метод стереотип, который сложился, и есть какое-то отталкивание от этого. Хотим знать правду, хотим знать, что было не так в истории, как это написано в прописях и в учебниках, значит, будем разбираться.
Да.
Ну и сегодня, наверное, попробуем разобраться в некоторых сложных моментах или замалчиваем, скажем так. Вот один из вопросов был о снабжении. Ну, я не буду говорить о вооружении, это все-таки отдельная большая тема, и, по-моему, в программе «Цена победы» там, кажется, уже...
Очень много этого.
Там, да, да, каждую железку, что называется, разобрали. Да. Я хочу поговорить о другом, о том, что есть буквально в каждом тексте, который написан фронтовиком, или когда фронтовик, так сказать, наговорил интервью на диктофон, это проблема еды, питания. Это касается не только тех людей, которые были на фронте, это касается людей, которые были в тылу. Потому что это была колоссальная проблема. И вот в некоторых дневниках это просто, я не знаю, там, если не каждая вторая фраза, то обязательно записи об этом идут постоянно. Потому что когда человек постоянно голоден, это, в общем, достаточная проблема для обсуждения. Ну вот, чтобы... От чего это все произошло? Ну, первое, конечно, то, что немцы захватили весьма плодородные районы страны. Я приведу некоторые цифры. В 1941 году были захвачены территории, где производилось 84% сахара и 38% зерна. Но не было бы счастья, да несчастья помогло. В данном случае 60 миллионов человек оказалось на оккупированной территории. Меньше кормить надо было людей. Но, тем не менее, рацион резко сократился. В 1942 году была такая же история. Захвачены опять обширные хлебородные районы. Дон, Кубань, так. И проблема еще в большей степени усугубилась. 43-й год был самым страшным. Потому что по двум обстоятельствам. С одной стороны, была засуха и неурожай в некоторых районах Советского Союза. А с другой стороны, освободили значительные территории. Причем те территории, откуда немцы вывезли продовольствие, или его пытались уничтожить. А там же много людей. И негласно было вообще на треть сокращены нормы снабжения. И вот как это мы говорим об армии, да, о ней и будем по большей степени говорить. Вот некоторые штришки, зарисовочки и записи из дневников или воспоминаний фронтовиков. Вот Марк Шумилишский, дневник которого замечательно я цитировал при предыдущей передаче обширной, цитирую: «Главное — это поесть. Эта мысль преследует всех. В столовой. Боец тщательно и долго скребет ложкой по дну и стенкам котелка, выбирая остатки каши. Другой в ожидании котелка говорит: «Эх, вывернуть котелок, да вылизать. Почему не делать таких котелков, чтобы выворачивались?» Обратите внимание, ждет котелок. Нет на каждого котелка, да? Или Давид Самойлов рассказывает о том, как они ехали с их... Он учился в офицерском училище. Училище отправили, сняли. С учебы отправили на фронт рядовыми. Нужны были бойцы. И... По дороге они продают портянки, что есть хочется. Им, по идее, там должны быть питательные пункты на станциях, но они не так часто бывают, и не все там, не всегда все в порядке. А паёк так вообще на день 160 грамм сухарей и 25 грамм сахара. В некоторых воспоминаниях, вот едущих из этих училищ на фронт, что они просто продавали свое обмундирование по дороге. Причем любопытно, что, он пишет, население к нам относится доброжелательно, но дерут втридорога. Так, вот Евгения Кацева, тоже, о которой я упоминал в предыдущей передаче, она служила, как бы числилась на флоте и занималась подготовкой, напомню, разведчиков и диверсантов для заброски в тыл противнику. И она пишет, что питание было немногим лучше, чем население, но это как бы Ленинград, но все-таки это флот, там немножко другое снабжение. Сушеная выбыла прекрасно как закуска к пиву, ну как дневной рацион. Источены мы были до того, что скоро отпала потребность в вате, тогдашнем аналоге нынешних прокладок. Да ее и не было. А парни, когда нас однажды повезли на помывку на корабль, где была горячая вода, и впихнули в одно помещение, для экономии времени мылись все одновременно, мы не испытывали ни стыда, ни неловкости. 20-летние юноши и девушки совершенно не реагировали друг на друга. А иногда попадаются, так сказать... такие как бы правильные ответы. Вот один ветеран, он отвечает совершенно по учебнику истории партии. Так, все замечательно, на вопрос о еде, да, нормально кормили, просто мы были молодые, энергии много уходило, хотелось поэтому иногда есть. И вот у меня однажды был случай, он вспоминает, вдруг через эту броню прорывается какой-то эпизод. Только сел обедать, тут тревога, ну, учебная. Ну, что делать? Тогда я кашу запихнул в карман шинели и потом съел. И все удивлялись моей находчивости. Эта каша в кармане, да, она говорит больше, чем все его заявления о том, что кормили-то, в общем, нормально. Так, Или вот Григорий Кац рассказывает, рядовой, вообще человек уникальной совершенно судьбы. Я говорил, в прошлый раз цитировал, что человек удивлялся, что он 2 месяца воевал в пехоте, и пехоте столько не живут. Угу. Кац воевал в пехоте всю войну практически, был 5 раз ранен и 1 раз, что называется, похоронен. Это был такой довольно известный эпизод, когда он вместе с сержантом Николаем Лариным были отправлены корректировать по рации огонь артиллерии, и будучи на Курской дуге, и будучи окружены танками, вызвали огонь на себя. В общем, делали это 2 раза. Ларин погиб, Кац раненый уполз на минное поле, танк за ним не пошел, потом его подобрала, так сказать, другая какая-то часть. А в его 90-й гвардейской стрелковой дивизии считали, что он погиб. И были статьи в газетах, вот герой комсомолец вызвал огонь на себя, его представили к ордену Ленина, он как бы был покойником. Он тем временем лечился в госпитале и потом совершенно случайно вернулся в свою часть. Вот такой человек с такой судьбой. Вы хотели о подвигах? Пожалуйста, вам о подвигах. Да? Так вот, этот человек пишет об обороне в 1942 году под Москвой. Обычная война, цитирую, обычная война в обороне, голод, вши, периодически ходили в атаки, когда наверху кому-то требовалось боевую активность изобразить перед большим начальством или задержать немецкие войска, чтобы не дать их перебросить на другие участки. Потери были немалые, но в сравнении с боями под Курском или Витебском я бы назвал эти потери не самыми тяжелыми. А далее вот о снабжении. Вверху возле немецких позиций река была забита трупами убитых лошадей. Гнилая вода текла к нам в низинку. Эту тухлую воду и пили. Из еды было одно пшено. Страдали от отсутствия соли. Хлеба давали по 600 грамм, но это был не хлеб, а водянистая клейкая масса. Искали грибы в лесу. Иногда доходило до того, что варили куски гниющего мяса, срезанного с павших, сдохших коней вместе со шкурой. Помню, варим этот деликатес в ведре. Черная вода кипит, она же старшина Спиридонов, прямо из этой кипящей жижи, своей большой ложкой, сделанной из куска фюзеляжа подбитого самолета, черпает варево и приговаривает: «Ничего вкуснее не едал».
Ой, прервемся. Эта программа не так.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Это программа совместная с журналом «Знание сила». Олег Будницкий, мы говорим о Великой Отечественной войне, взгляд из окопа. Вот тут пишет нам слушательница. Правда, не подписался, но понятно, что это слушательница. Я напоминаю, номер СМС +7 985 970 45 45. Я слышала, что многие девушки шли на фронт, потому что там лучше кормили, чем в тылу. Из того, что вы рассказываете, как же голодали в тылу.
Да, это правда. Кстати, о девушках. Не знаю, насколько многие, но это проскальзывает. И я это читал, правда, больше в мужских мемуарах, чем в женских. В тылу, ну вот я приведу такой пример. В городе Архангельске умерло от голода в первую военную зиму 20 тысяч человек от голода и болезней. Это каждый 10-й житель города. Каждый 10-й. Наверное, там было бы еще хуже, но после довольно долгих проволочек потребовалось личное распоряжение Сталина. В городе оставили, а через Архангельск шел ленд-лиз, да? Поставки оставили 10 тысяч тонн канадского зерна. Не знаю, есть ли в Архангельске улица имени канадского фермера, но вот многие жители города были спасены вот этим канадским зерном. Ну и вообще, кстати говоря, раз мы говорили о продовольствии, конечно, колоссальную роль сыграли поставки вот по ленд-лизу продовольствия. Об этом, в общем-то, не говорили особенно в войну.
Но это знали.
Это знали, и об этом не любят говорить сейчас, потому что, в общем-то, понятно было, что... О чем это говорило? Что социалистическая система хозяйства доказала свою неэффективность. Дело ведь было не только в захваченной территории, дело было в неэффективности этого колхозного хозяйства. Ведь только к началу войны восстановили тот уровень, который был до коллективизации. Так? И смотрите, что получалось, что затребовали по ленд-лизу, по первому же протоколу, поставки ежемесячно 200 тысяч тонн пшеницы, 70 тысяч тонн сахара и 1500 тонн какао. Это предполагало полное обеспечение 10-миллионной армии. То есть армия по существу хлебом, какао, то есть шоколадом там и прочим, да, и сахаром должна была обеспечиваться за счет иностранных поставок. Но в таком количестве поставки не пошли, просто не хватало тоннажа, и потом предпочтение отдавалось вооружениям. Когда уже наладился коридор через Иран и Тихоокеанский, тогда эти поставки действительно стали массированными. И, в общем, в значительной степени выручили. В значительной степени выручили. Но я приведу такие цифры. Там много чего можно говорить. По сахару поставки по ленд-лизу составляли почти 42% от общего советского производства. А по мясным консервам 108% советского производства. Так? Причем, что любопытно, иногда это как вообще мерить, да, эти поставки из-за рубежа. А в тоннах, там, по разным данным, от 3 900 000 до 5,5 миллионов тонн. Это мало о чем говорит. Потому что ведь продукты были максимально в высушенном и обезвоженном виде. В 7 раз примерно. Так? Стремились добиться того, чтобы они весили легче, чем уже в тот момент, когда их потребляли. Ну вот пересчитывали. По одним подсчетам получалось... В среднем 300 грамм иностранные поставки составляли в котелке советского солдата в день, что, в общем-то, не так мало. Но, видимо, это неверный расчет. Предпочитают историки считать и экономисты по калориям. А именно по калориям, кстати, у нас тоже считали. Если считать по калориям, то получается, что поставленного продовольствия как раз хватало на прокорм 10-миллионной армии в течение всей войны по количеству калорий в день. Но далеко не все это шло в армию, это шло неравномерно, хотя по законам, между прочим, должны были поставлять только в армию. Закон о ленд-лизе предусматривал исключительно военные цели, не поставки для гражданского населения. В каждом случае это нужно было согласовывать с той страной, которая продукты поставляла. И любопытно, что американцы, которые пытались проследить, что происходит с продовольствием, они замечали такие вот любопытные вещи, что продовольствие появляется... Ну, они были в Куйбышеве, там были консульство и посольство. Появляется в закрытых магазинах и ресторанах, поставленное по ленд-лизу. В мае 1943 года появились американские товары, появились на черном рынке. Так? Ну, а потом, кстати, стали совершенно официально ленд-лизовские товары и гражданскому населению поставлять. Ну, в 1944-1945 году стало, конечно, гораздо легче. Гораздо легче, и в 1944 году СССР вышел на 54% до военного сельхозпроизводства. Это уже было что-то. В половину меньше, но это было уже как бы более-менее терпимо. Ну и как раз тогда пик был уже поставок из-за рубежа. Любопытно, что часть продовольствия продали, ну, естественно, это были не какие-то спекуляции, было правительственное решение, в Иране, Польше и Финляндии. Ну, после выхода, конечно, Финляндии из военной стороны Германии. Вот такие вот были любопытные вещи. Это вообще заслуживает отдельного, конечно, изучения. Кстати, интересно, что американский посол, который на пресс-конференции однажды заявил, что вот почему в СССР не печатаются данные о поставках по ленд-лизу, да, и действительно через неделю такая краткая справка появилась в «Правде», он был очень скоро сменен на другого посла. И, в общем, видимо, американцы хотели не раздражать, так сказать, союзников.
Да. Здесь это не было принципиально.
Да. Еще что вот проходит в солдатских мемуарах, это, конечно, я говорю опять-таки о еде, это проблема коррупции и хищений. Это почти везде, практически во всех. Вот Давид Самойлов приводит такой замечательный эпизод, рассказ одного старшины, когда они жаловались проверяющего, ну почему у нас вот сахаром так плохо, мало доходит. Проверяющий полковник приказал правофланговому взять в руки ком земли и передать на левый фланг. Пока ком земли дошел до левофлангового, он, конечно, стал существенно меньше. «Вопросы есть?» — спросил полковник. «Нет», — ответили солдаты, и на том дело закончилось. И это вот, конечно, не то что поразительное явление. Война вообще — это совсем не то время, когда подавляющее большинство людей ведется исключительно позитивно. Разные люди. Вот Зиновий Черняловский, юрист, кандидат, кстати говоря, был уже юридических наук к тому времени, когда пошел в армию, пишет о пропаже своего пальто. Они сдавали там вещи. Он только что, говорит, справил пальто с бобровым воротником. Ну, по тем временам справить пальто — это целое событие. Говорит, а что вот с вещами девать? А положите записочки с домашним адресом, всем доставят. Но пальто, конечно, никуда не дошло. И он пишет: мелочь в свете мировых событий, но характерная. Где ей воровать, как не на войне, да не да при разрухе?
Так? Да, увы.
Вот. И, значит, Шамилишский записывает. Я хочу обратить внимание, что, конечно, мы вот о многих вещах пишем и говорим, опираясь на свидетельство людей образованных, на людей, способных посмотреть на события немножко, так сказать, со стороны сверху. И хотя они вовлечены в этот процесс, но они могут как-то анализировать. Да? Это, как правило, люди с высшим образованием или люди, занимающиеся интеллектуальным трудом. Так? Причем Шамилишский — это абсолютно советский человек, 100% советский человек. Ему все дала советская власть. Так? Он получил образование, стал работать инженером. Он записывает даже: не могу всего записывать, потому что, не дай бог, попадет в чьи-то руки мой этот самый дневник. И не потому, что он боится, что ему будет плохо, а вдруг это используют как-то.
Ну, конечно. Вот. Да, потому что это сильнее.
И он как бы вот хочет как-то, чтобы это все исправилось. И вот он фиксирует, например, записывает рассказы повара, работника мясокомбината, о том, как они вообще там воровали при советской власти, как они там мясо второго сорта выдавали за первое, ну и так далее. И такая сентенция, цитирую, это 8 июня 42 года. Да, мы все воруем. Интересно, мы все. Он-то ничего не ворует, да? Мы все воруем. Вчера мы крали продукты, устраивали по блату различные мелкие выгоды для себя. Сегодня мы крадем время, завтра еще что-нибудь. И все это крадем у себя, у своего государства. Вряд ли размеры казнократства в царской России превышали размеры воровства теперь. Раньше крупнее был вор, крупнее куш. Теперь вор — мелочь, да и куш маленький, мизерный. Но воров множество. В чем корни? В людях, в системе, в обеспеченности? Задается он вопросом. Так? 8 июня 42 года. Ну, он вообще часто задавался вопросами, что происходит, вот такое, почему. Например, в Томске, где, значит, он был в училище, там было Ленинградское училище зенитной артиллерии, цитирую: 18 молодых здоровых людей, младших командиров, копают огород полковнику и прочему начальству, убирают грязь, расчищают дворик для детсада. Так 2 недели. А на фронте нужны люди, а в колхозах не осталось мужчин. Война. Удивляет вот его также нерациональное использование специалистов. Вот он служит с какими-то людьми. Специалист по торфу — писарь, инженер-энергетик — адъютант, инженер-механик играет на оркестре, в оркестре на дудке. Инженер-строитель обучается на младшего сержанта. И вот такое замечание философское и, видимо, небезосновательное. Замечательная статья устава, в которой говорится, что командир должен быть требовательным, но справедливым. Если бы статьей могло определяться еще одно качество командира, а именно, командир должен быть умным, то это, само собой, подразумевало бы первые два качества и обеспечивало бы их гармоническое существование. К великому сожалению, это третье качество не всегда имеется. Вот, это была святая истина, но я хочу сказать, что мы вообще должны учитывать объективные обстоятельства времени, страны и народа. Что я имею в виду? Все-таки грамотный командир – это образованный человек. Уровень образования, увы, советского общества к началу войны был очень невысок. Я приводил уже эти данные в одной передаче, это перепись 1939 года. На 1000 населения приходилось 6 человек с высшим образованием и 77 человек с незаконченным высшим, средним и незаконченным средним образованием. Где же, ну, умный — это не обязательно образованный, но все-таки определенный уровень образования требуется, да? Требуется, особенно когда речь идет о массовой войне, и тогда, когда командир, потом стали называть офицерами, да, становится массовой профессией. Требуется масса подготовленных людей. А где их взять? Их просто нет. Их не успели создать. И это была вообще одна из причин трагедии, одна из причин некомпетентности и прочего. Это следует иметь в виду, это не чья-то злая воля, это объективное состояние общества, элиту в эпоху гражданской войны и последующие годы, 20-е и 30-е, уничтожили. Интеллигенцию старую сознательно истребляли или как-то ограничивали. Преимущество, например, при поступлении в вузы было дано детям рабочих крестьян. Да такое, что технические вузы принимали людей, которые могли совершать операции с простыми числами, предел 4 действия арифметики, так? А потом через там, 3 года посылали уже работать инженерами на завод, типа доучатся и так далее. И вот это как бы презрительное отношение к интеллекту, к культуре, оно сказалось и на войне. Потому что это все одно с другим связано.
Олег Будницкий, возникает ряд вопросов, которым задается каждый человек. Вот почему армия царской России с хорошим офицерским корпусом, с другим уровнем образования среди офицеров, с традициями, с другой страной, развалилась как решето, просто как горох, рассыпалась во время Первой мировой войны. Армия со страшными вещами, с массой людей, которые туда были и полуграмотными, и руководили, и так далее, выдержала все и одержала победу. Почему власть, которая опиралась на и опыт, и элиту, в 17-18 годах просто рухнула и рассыпалась? Почему власть, которая опиралась и была жестокая, и страшна, и несправедлива, продержалась и прекрасно себя, как пишут наши слушатели, чувствовала потом? Вот это вопросы.
Вопросы хорошие, действительно. Но проще всего ответить на вопрос, почему развалилась армия царской России. Россия отнюдь не была такой могучей державой, чтобы выдержать затяжную мировую войну. Россия просто рухнула так по там, ряду обстоятельств. У нас был цикл, кстати, Первой мировой войне, я говорил об этом, да, и транспорт, и неспособность, так сказать, соответствовать современным требованиям. И, кстати говоря, значительная часть этой офицерской элиты была уничтожена, погибла в первые же недели и месяцы сражения, когда гвардию бросили в атаку и так далее и тому подобное. И огромная часть офицеров была офицерами военного времени. То есть, но это одна сторона медали, и это было на самом деле главная причина революции. Так? Но рухнула и развалилась не только Россия, рухнула и развалилась и Германия, Австро-Венгрия, и Османская империя. Это было явление... Этой войны не выдержал целый ряд держав на самом деле. Это следует иметь в виду. Россия была одной из них, но Россия была экономически наиболее слабой, и вот... получилось то, что получилось. Это одна сторона. Что касается Второй войны, тут есть два аспекта. Один, это была все-таки другая война. Это была война на уничтожение и на порабощение. Понимаете? И народ, который, я вам хочу сказать, объективно говоря, без особого энтузиазма поначалу, в 41-м году сражался. Я говорю не обо всех, конечно, но не секрет, что это можно прочитать в мемуарах, в документах, что многие, особенно жители Украины, и западной, и незападной, они, в общем, не сильно старались воевать, и что там мне в одних мемуарах встретилась такая фраза, что проходим мимо украинских, значит, там селений, а там белят хаты, готовятся встречать немцев, так? И... некоторые наивные люди, было не так много, но наивные люди ждали, что немцы придут освобождение от большевистского ига. Очень быстро выяснилось, что это совсем другая история. Это война на уничтожение, на порабощение, на превращение людей в рабов, так и так далее. Угу. И стал вопрос о том, быть ли вообще России или не быть. Быть, существовать ли людям физически или не существовать. Это другая история, это раз. Второе, понимаете, ситуация в царской России, в Советском Союзе была совершенно принципиально иной политически. В царской России была Дума. Выходили газеты, в которых критиковалось правительство. Говорились речи в Думе, да. Люди думали, как эффективнее вести войну. И самодержавие это свергли, как бы Дума провозгласила, для того, чтобы эффективнее вести войну. наивные люди думали, что можно начать устраивать реформы в стране, менять строй и демократизировать армию, и после этого выиграть войну. В итоге получилось то, что получилось. Все это логически пришло к октябрю и полному крушению прежнего строя. А так, здесь была другая ситуация. Была диктатура, которая поработила общество, а часть общества, в общем, как бы получила, между прочим, от советской власти весьма немало. Мы как бы считаем, что вот сталинизм – это какая-то группа людей небольшая, которые все это устроили, террор там и так далее. Сталинизм – это не только эта небольшая группа людей, это миллионы людей. Миллионы людей, получавших определенные выгоды от этого строя, миллионы людей, которые из ничего стали чем-то, и они строй искренне поддерживали. Так? И даже многие интеллигенты считали, что ну да, надо как-то вот пережить, перетерпеть, это такие родовые муки, а потом будет новое общество. Сталинизм – это не кто-то, это мы, да, если мы говорим о нашем обществе. Так, и ну, моя точка зрения, она, конечно, может...
Значит, правы те, кто говорит, что диктатура в условиях войны эффективнее?
Ну, видите ли, в наших конкретных условиях, не то чтобы эффективность, понятно, что понять под эффективностью, я мысль свою закончу, да? Значит, понимаете, создался абсолютно тоталитарный режим, так? И режим, который мог себе позволить не считаться ни с какими потерями. Ни одно правительство, ни в одной демократической стране никогда бы не усидело, если бы оно отдало противнику такую территорию, потому что бы такие потери. Как известно, даже Сталин опасался, что что-то произойдет, что его там уберут, поскольку ну, нельзя, как бы, казалось бы, усидеть у власти в той ситуации, которая сложилась. Но это же было чудовищно, кормить людей сказками о том, что малой кровью могучим ударом, и потом чудовищные поражения, невиданные в истории русской армии за все существование. Так? И ничего. Значит, в итоге, не считаясь ни с какими потерями, выиграли войну. И есть еще один момент, когда мы говорим, что вот мы выиграли войну. Мы все время забываем, что это была мировая война. Мировая. Не было единоборства СССР и Германии. Это гораздо более обширная картина. Так? И если бы четверти немецких войск не было на других участках, я всегда привожу один пример, если бы танки Роммеля были не в Африке, а под Москвой, то неизвестно бы, чем дело закончилось. Так? Эту картину не нужно упускать из виду. Кроме того, у нас, кроме всех прочих, есть еще объективные преимущества. Это колоссальные просторы, слава богу, да? И завоевать Россию не так просто. Я думаю, что даже если бы была сдана Москва, уже был эпизод нашей истории, да, 1812 год, то на этом бы не кончилась Россия.
Ни в коем случае.
Не кончилась Россия. А затяжную войну Германия, при всем при том, при всей своей мощи, блестящей армии, там, генералитете и прочим, прочим, затяжную войну Германия не могла выиграть по определению. Ее людских, энергетических, материальных ресурсов просто бы не хватило на это, и не хватило, как мы увидели, да? Не хватило, и эта война мировая, это, там действуют законы больших чисел. Это общая численность населения, это, опять-таки, мы когда-то уже на эту тему говорили, есть целый ряд материалов, которые, без наличия которых вести затяжную войну невозможно. Нефть, марганец, там, определенные виды металлов, каучук и так далее. По совокупности, конечно же, антигитлеровская коалиция превосходила Германию существенно, практически по всем компонентам. Советский Союз, Британская империя и Соединенные Штаты, в особенности, да, с их неограниченной экономической мощью, они могли вести войну, ну, не то чтобы бесконечно долго, но гораздо дольше, чем Германия. Германия была обречена на поражение. Обречена на поражение. И на самом деле для нас должен быть главный вопрос, если, как считают некоторые, так сказать, сторонники товарища Сталина, что мы 30-е годы готовились вот к войне, поэтому все это вот было, все эти репрессии и прочее, что в итоге, значит, мы создали такое все могучее, и мы войну выиграли. Извините, ребята, как же при такой могучести мы допустили немцев до Москвы и до Волги? Как же мы понесли такие чудовищные потери? Тут я читаю тоже отзывы. Да всего два раза там больше потеряли. Это мало? Это ж как? Это мало,
как
да?
Легко люди распоряжаются своими жизнями.
Да, и значит, ну, как это ни прискорбно, я боюсь, что эта численность не окончательная. Министерство обороны недавно опубликовало, значит, информацию, что готовятся уточненные списки потерь. Там же у нас 500 000 человек вообще потеряли в 41-м году, которых вот призвали, но они вот не дошли. 500 000, да? Не слабо. Вот их никак еще непонятно, куда их относить. По пленным тоже непонятно. По нашим данным одна цифра, по немецким другая. Так, причем там разница сотни тысяч человек. Это, в общем, печальная история. И, с моей точки зрения, главная проблема, не почему мы выиграли войну, мы ее должны были выиграть. По, так сказать, всем объективным данным. Ну, без субъективных тут, конечно. И это уже не могло обойтись. Его надо было выиграть физически, не только за счет предпосылок. Но главный вопрос, почему мы заплатили такую цену? И за это, между прочим, мы до сих пор расплачиваемся, потому что погиб, можно сказать, генофонд нации. Так?
Да. Олег Будницкий, «Взгляд из окопа», «Великое Отечественное». Самое главное, чтобы какими-нибудь идиотическими постановлениями и, более того, законами очередной раз не прекратился поиск. Не прекратился поиск данных, пищи для размышлений, обработка фактов всей совокупности.
Ну, это никакими законами не остановишь. Это вот не в этом плане я вот могу утешить.
Наша печальная история, конечно, не остановишь, а приглушить то, чтобы это доходили, эти размышления, до людей и внушить людям, что это им не нужно, к чему они склоняются очень часто. Легче ничего не знать гораздо. Вот мне хочется, чтобы это все-таки не прекращалось. А то так тревожно становится. Опять во сне и забытьи куда-нибудь понесет. Спасибо, Олег Будницкий. Эта программа «Не так», совместно с журналом «Знания».
Спасибо, всего доброго.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.